Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
4 часа и 6 минут в Москве. У микрофона Ивар Максутов. Как обычно, в это время начинаем программу о русском языке. Но в этот раз он у нас будет с этнографическим таким оттенком. И поэтому, по всей видимости, будем говорить не только про русский язык, но и языки, которые его окружают в определенном регионе. Регион, в общем, всем нам хорошо знакомый. Ну, по крайней мере, мы часто о нем слышим в новостях. Это Кавказ. И вот о том, как русский язык живет на Кавказе, мы уже начинали разговор в этой передаче. Говорили, ну или коснулись этой темы, говорили о том, как русский язык живет в Дагестане. Но сегодня попробуем расширить это пространство, хотя специалист, который к нам пришел сегодня в студию, занимается также Дагестаном, поэтому думаю, что и об этом регионе будем специально говорить, о том, как он, собственно, там выживает, как он сосуществует с другими языками, есть ли там билингвизм или это диглоссия, о том, какие там уровни существования языка. Вот будем обо всем этом говорить и, соответственно, на вопросы ваши отвечать или какие-то комментарии будем ваши слушать. Сегодня в гостях у меня Нина Цумбатова, доцент учебно-научного центра лингвистической типологии Института лингвистики РГГУ. Нина, здравствуйте.
Добрый день. Да, еще не вечер.
Да, давайте начнем с небольшого такого, может быть, экскурса в лингвистику Кавказа или языкознание, языки Кавказа, чтобы понять вообще, что русский язык там, ну, то есть, что он делает, мы потом обсудим, а сначала узнаем, что вообще с языками Кавказа, как они там выглядят.
Кавказ – самый богатый регион нашей страны в лингвистическом отношении. Если брать весь Кавказ, то, конечно, не только нашей страны, а еще есть три закавказских государства, не будем забывать Армения, Грузия, Азербайджан. У лингвистов есть такое понятие «языковая плотность». Это вот количество языков разных семей на единицу площади, ну, так упрощенно говоря. Угу. Так вот, языковая плотность Кавказа, она огромная. Она превышает все, что есть в Российской Федерации, все, что есть в Европе. И в мире это тоже, ну, не самое плотное, но одно из самых плотных мест. Поэтому Кавказ – это регион, где языков очень много, они разнообразные, очень интересные. И что приятно, по сравнению с другими регионами России, сравнительно хорошо сохраняющиеся. То
есть... А чтобы порядок нам оценить, это...
Порядок, сколько всего языков на Кавказе, давайте прикинем. Значит, у нас есть картвельская семья, в Закавказе там 4 языка, западно-кавказская еще 4 живых языка. А есть языки не кавказских семей, ну, там, наверное, около 10-12, сейчас я так... Я могу перечислить, но цифру не знаю наизусть. Ну, и языки Дагестана, это самая большая группа, их... Ну, официально обычно около 30 насчитывают, но реально их на самом деле гораздо больше, потому что часто мы считаем что-то одним языком, а если копнуть, то выясняется, что это не один язык, а можно их находить там несколько или даже несколько десятков.
А как вообще могут существовать на таком маленьком участке, если мы говорим про Кавказ, ну или вообще говорить про Дагестан, такое количество языков?
Прекрасно, могут вообще-то.
Ну, то есть это значит, что в соседней деревне будут говорить на другом языке?
Обязательно. Без этого даже нельзя. На самом деле, представление о том, что когда много языков, то это трудно, это такое европейское немножко представление, свойственное крупным государствам. А вообще-то в мире, если мы посмотрим на весь мир, большинство людей двуязычные, многоязычные и так далее. Это нормально, когда много языков рядом. В частности, на Кавказе, особенно как раз в Дагестане, это действительно так. То есть я всем люблю рассказывать. Мы несколько лет занимались исследованиями даргинских диалектов. Даргинский – это второй по величине язык Дагестана, то есть такой язык крупный, вообще говоря. Но вот в том месте, где мы работали, там 3 селения на расстоянии максимум, сейчас скажу, максимум 5-6 километров, самые далекие их точки друг от друга. То есть они там, 2 из них просматриваются из окон друг друга. И у них 3 разных диалекта, причем крайние 2 похожи друг на друга, а тот, что посредине, не похож ни на что.
Ну, то есть, еще раз, мы говорим про 40 языков, не диалектов, это 40...
Ну, вот если есть такой список, скажем, есть издание «Языки народов», «Языки мира», такое издание выпускается Академии наук, там, по-моему, около 28 или 29 языков нахско-дагестанских семьи. Вот. Но это такой вот стандартный список. Ну, если реально посмотреть, то, наверное, штук 50-60 будет.
Любопытно. Плюс 7-925-48-94-8 это телефон для смс-ок. Твиттер «Говорит Москва» у нас также работает. Телефон прямого эфира я озвучу чуть позже, чтобы вы не обрывали тут связь. Но проще всего, как обычно, на сайте задавать вопрос, собственно, о по теме эфира о бытовании языка, русского языка на Кавказе, ну и, может быть, вообще какие-то связанные с этим темах, будем по мере, по ходу эфира на эти вопросы отвечать. Ну так, а как вот в этом многообразии языков существует русский? То есть он такой язык, связывающий это пространство? Ну такой, да? Как
да,
бы,
конечно.
Язык-коммуникатор. Или, ну, как они коммуницируют между собой? С помощью русского языка или с помощью...
Своих.
Своих.
Ну, то по-разному. На самом деле, картина разная в городах и в селениях. Если mm-hmm. вы поедете в селение, то в селении обычно все же в основном проживают представители одного этноса, одной национальности. Они между собой, естественно, разговаривают на своем языке. Если вы посмотрите речь соседних селений, как люди друг с другом разговаривают, соседи, там может быть по-разному. Если это люди говорят на близкородственных диалектах, или они могут хорошо знать язык друг друга, даже если он разный, тогда будут говорить тоже на местных языках.
А каждый на своем.
Если это близкородственный диалект, то обычно, да, каждый на своем, это довольно интересно. Они очень хорошо знают язык друг друга, но говорят каждый на своем, прекрасно друг друга понимая, кстати. А если, допустим, там, условно говоря, аварский крупный язык, а соседний язык какой-то маленький, то, наверное, носители мелкого языка перейдут на аварский. Но если речь идет о городе, то в городах практически все говорят на русском. Ну, все люди, которые мало между собой знакомы, или люди из разных национальностей, конечно, там родственники будут на своем и в городах говорить. Вот. И поэтому русский язык очень важен для региона. Это реально действительно язык, который их связывает.
То
это
есть,
правда.
Если они едут на автобусе или в маршрутке, уж не знаю,
там
если...
все говорят по-русски. Угу. Маршруток там очень много. Да? Это там основной вид транспорта.
Понятно. А значит, хорошо. Это связующий язык, то есть, в принципе, при решении любого рода конфликтов, споров и там, проблем используется русский язык.
Насчет всех споров я не уверена.
Ну, скажем, ну, если собирается какое-то большое количество людей, то есть они все равно будут говорить на своем языке?
Нет, ну если вы поедете в Махачкалу или в какой-то другой достаточно там, другой город Дагестана, именно город и не селение, да, там вы на улице будете говорить по-русски со всеми, в магазинах, к незнакомым людям все обращаются по-русски, даже соседи между собой часто говорят по-русски, если только эти соседи не выходцы из одного и того же селения.
Угу. А есть какая-то тенденция, наблюдается какая-то тенденция в смысле русского языка, его становится больше, меньше? Ну, то есть в принципе, тенденция на то, чтобы люди из селений, ну, из деревень приходили в города, соответственно, есть ли тут какой-то...
Да, конечно. Сейчас в последние вот со времен перестройки просто обвальный рост городского населения. Обвальный нельзя, наоборот, сказать. В общем, увеличение резкое городского
населения. Ну, это, смотри, какая оценка. Если, по-вашему, это плохо, то...
Ну, у меня нет оценки, что плохо это или хорошо, это, видимо, неизбежно. Мне скорее грустно, потому что мне жалко того, что пустеют селения, они селения очень там древние, очень интересные. Вот, но, наверное, людям, которые переселяются в города, от этого лучше. Вот, поэтому, конечно, резкий рост городского населения происходит, особенно в Махачкале, в столице республики. Там просто это невооруженным глазом видно, если вы приедете, вы видите огромное количество строящихся зданий. И частных домов, и таких достаточно больших. И, естественно, люди, которые приезжают в город, переходят на русский. А вообще говоря, русские все и в селениях знают, так что им владеют. Но когда они приезжают в город, он становится основным. Дети идут в школу, учатся по-русски. Многие из них начинают забывать родной. Поэтому количество говорящих на русском, так сказать, в качестве основного языка увеличивается, конечно.
Я хотел сначала спросить, а не преподается ли родной в школах, а потом понял, что, в общем, непонятно, какой язык в этом случае преподавать.
Ну, по крайней мере, в сельских школах младшие классы учатся на родном часто. Разные. Там есть крупные языки письменные, они используются в качестве школьного средства школьного образования, ну, прежде всего, аварский, даргинский, лезгинский, кумыкский.
Угу.
А, возможно, еще некоторые. Но там есть тоже проблемы, именно связанные с диалектным. Значит, вот сейчас как раз это интересная тема, потому что вот с этим мы сталкивались. Мы работаем в селении, но мы в основном занимались даргинским языком. Он, наверное, самый диалектно расчлененный. То есть там количество диалектов велико, и они очень сильно расходятся. И дети, которые идут в школу, для них государство как бы сделало все хорошее и организовало им обучение в младших классах на родном языке, но на литературном. А эти дети литературные понимают часто хуже русского, потому что русские-то они более-менее знают из телевизора, а литературные им знать, в общем-то, неоткуда, потому что на нем в селениях никто не говорит. И учителя школьные, вот мы там общаемся с учителями, они говорят, что, конечно, они вынуждены немножко детей учить на диалекте сначала начинать, просто иначе дети их не поймут.
А то есть учить, я думал сначала, что обучение идет на этом языке, то есть их учат писать,
ну, в младших классах бывает, да. Я не знаю,
ужасно.
Может
это
быть, не вся республика.
Это пытка для ребенка. Да даже учитывая, вот у нас было несколько передач по диалекту, по русской диалектологии, связанной как раз с обучением, ну, там довольно простые примеры о том, как ставить ударение, как что пишется, как читается в русских школах, соответственно, на юге и на севере, которые сталкиваются с литературным языком, а если там у тебя десятки разных диалектов, то это вообще кошмар.
Разница между диалектами там намного больше, чем в русском, ну, там даже сравнения нет, они просто не понимают, дети... Взрослые это уже знают диалект соседей, а дети просто еще не знают, им просто непонятно.
Любопытный момент, который вы отметили, что они знают русский язык, потому что, ну, как смотрят телевизор, ну,
как
из телевизора. Ну, то есть это, в общем-то, ну, такой существенный источник знания о языке.
Ну, для сельчан, безусловно. Телевизор все смотрят, понятно, но для сельчан он может быть гораздо более важным, потому что у них там нету... Русских там нет в селениях, да, если только лингвисты какие-нибудь заедут. Uh-huh. Вот, и в селении все-таки люди говорят на родном языке обычно. Взрослые часто куда-то ездят. Они поедут на базар, они поедут в райцентр, они поедут в город. Для них там русский язык, конечно, нужен, они его услышат. А дети, если они все время живут в селении, для них, конечно, телевизор – главный источник.
А вообще, насколько уровень владения русским отличается, соответственно, в селениях и в городах? Есть вообще, ну, какая-то существенная разница?
Ну, вы знаете, сейчас даже в селениях трудно найти людей, которые русский знают плохо. Еще какое-то время назад пожилые люди попадались такие, которые не знают. Сейчас, ну, наверное, есть, но это уже большая редкость. Сейчас, в общем-то, все знают русский достаточно хорошо, но, может быть, совсем маленькие дети, которые еще нигде не были, они могут не знать. Вот. А вообще-то все знают хорошо, но, конечно, среди горожан там уже другое. Там уже есть люди, которые не знают родных. Там уже есть люди, для которых русский родной, их довольно много и становится все больше.
Именно дагестанцы местные,
да,
то есть вот...
Да, таких уже очень много. Это люди, которые родились, скажем, в Махачкале, в Дербенте, в каких-то других городах. Родители их ориентированы на жизнь в городе, на карьеру для своих детей. Они могут и не знать русский, простите, не знать родной.
А есть, соответственно, какая-то тенденция на умирание языков или диалектов? Ну, то есть, скажем, там, 60-40 лет назад в языках... В справочнике, выпускаемой еще Академией наук Советского Союза, было там, скажем, 53, а теперь их там 40-30.
Справочники, слава богу, все те же пока. Это в Дагестане. В других регионах нашей страны все не так радужно. Но тенденция к умиранию стала появляться. Еще недавно ее не было. Мы так раньше гордились, потому что есть такая красная книга ЮНЕСКО, куда заносятся, значит, умирающие языки. И долгое время, я помню, я даже студентам это рассказываю, значит, среди языков Российской Федерации, не в Красной книге, кроме русского, только татарский и языки Кавказа. До сих пор это так, но вообще говоря, некоторые диалекты Кавказа уже следовало бы туда внести. Почему? Потому что большие языки сохраняются, ну, хотя бы потому, что там много носителей, и у них есть литературные нормы, школьное преподавание, там театры, библиотеки и так далее, все хорошо. А вот эти диалекты маленькие, они могут вымирать в основном почему? Потому что люди уезжают из горных селений. То есть пока люди живут в горных селениях, мы за язык не волнуемся. Даже если там мало говорящих, вот, например, мои коллеги изучают арчинский язык, это вообще самый модный среди лингвистов язык Дагестана.
Почему?
Почему-то его очень много изучают. Про него замечательные работы были Александра Евгеньевича Кибрика, основоположника нашей московской дагестанистики. Сейчас вот им тоже много занимаются младшие коллеги. Это одноаульный язык, то есть фактически они говорят в одном ауле. Ну, не маленький аул, там, по-моему, порядка 2-3 тысяч говорящих. Примерно так. Вот он сколько существует на свете, этот язык, столько он одноаульный. Он уже там, может быть... Не только несколько сот, но там уже 2-3 тысячи лет одноаульный. И всегда на нем говорит мало людей, но он никуда не девается. Потому что все эти люди живут в селении, и им не мешает то, что их мало. Но вот когда люди селения покидают, они выезжают в город, тогда для языка есть риск довольно быстро исчезнуть.
То есть нет никаких диаспор?
Ну, они пока есть. Вот если, например, сейчас выезжают, там вот в знакомых нам даргинских селениях люди выезжают, они уезжают в Махачкалу, в какой-то определенный район, и все селятся рядом. Там же они в частных домах селятся. Ну, там труднее удержать язык. Там они будут потихоньку растворяться среди других тоже дагестанцев, но носителей других языков.
Или русского?
И русского, и того, и другого. Для них сразу русский станет общим. как бы им трудно будет поддерживать общение на родном.
То есть все-таки русский язык — это способ для дагестанцев, ну или если шире взять, на, для Кавказа, это способ такая лингва франка, или, да. Все-таки, ну, хотя на самом деле это не или-или, да, или способ размывания, исчезновения собственного языка?
Ну, способ размывания, мне кажется, это неправильно говорить. Лингва франка — это, безусловно, это такой вот для них, вообще говоря, единственный общий язык для всей республики. Они, кстати, к ним очень позитивно всегда относятся, там нет никаких таких, ну, по крайней мере, мы никогда не сталкивались с этим. С удовольствием их всегда учат, и, в общем, как бы даже гордятся знанием русского языка всегда. Ну, объективно, мне кажется, проблема с вымиранием связана не с тем, что люди учат русский язык, а с тем, что они теряют свой традиционный образ жизни, свою традиционную культуру, свои традиционные места проживания, что самое главное. То есть винить надо не русский язык, а экономический, политический процесс.
Угу. Хорошо. А если говорить о специфике, собственно, русского языка, есть ли у него какие-то особенности? То есть, во-первых, ну, вы сказали, что есть многоязычие, да, то есть много где, да, но все-таки это билингвизм, они растут одновременно с двумя языками, или они как-то отличаются по функциям, по употреблению?
Да, там есть особенности очень интересные, им сейчас как раз начали заниматься коллеги некоторые мои, именно русским языком, в той форме, в какой он сформировался в Дагестане. Но, опять-таки, русский в селениях и вот в городах, он немножко разный. Вот, ну, если вы приедете в Махачкалу, вы услышите дагестанский русский, на нем говорят даже те, у кого русский родной. Ну, если они приедут в Москву, вы сразу услышите отличие. Там замечательно. Ну, во-первых, есть акцент, я сейчас не буду его воспроизводить. Во-вторых, некоторые особенности вот, дагестанских языков, они откладывают отпечаток на их русский. Значит, прежде всего, у них другой порядок слов. Это довольно смешно, потому что, значит, у нас обычно ставят, например, дополнение после глагола, мы говорим «читаю книгу». Или там... Они чаще скажут «книгу читаю». Еще это более заметно в конструкциях, когда одно существительное зависит от другого. Мы, например, там говорим «дом отца». На всех дагестанских языках нормальный порядок «отца-дом». И так говорят, и когда начинают говорить по-русски, то есть там что-нибудь там типа «жены моей подруги свадьба», простите, «дочери моей подруги свадьба», или «за дочери моей подруги свадьбу деньги», вот что-нибудь такое, выстраивается длинная конструкция. Когда мы приезжаем в Махачкалу, мы через два дня тоже начинаем так же говорить, себя ловя на этом, это совершенно невозможно. А потом есть замечательное выражение, которое, кстати, сейчас очень... Все, наверное, знают Алису Ганиеву, хорошая такая писательница, молодая. У нее очень здорово вот этот дагестанский русский передан в ее произведениях, потому что она сама оттуда родом и хорошо знает, не знаю, насколько она хорошо знает родной, но русский, вот этот махачкалинский, воспроизводит очень точно. Например, замечательная конструкция — это «есть же» или «же есть». Значит, это очень часто слышу в разговорах. Там «башня есть же, мы на эту башню там... Мы эту башню ремонтируем.
Или то есть там... что это значит?
Это значит вот, что примерно вы говорили о чем-то, какую-то тему, потом кто-то решил ввести новый объект в разговор, да, какую-то новую тему ввести. И он вот это слово добавляет с выражением «же есть». Или есть, ну, даргинцы, с которым я имею дело, часто говорят «есть же». Видимо, аварцы, судя по трудам Алисы Ганиевой, «же есть». Я не знаю, может, вот дело не в национальности. То есть это способ переключить тему разговора, ввести новую тему в разговор. Это прямой перевод с некоторых конструкций местных языков. То есть я сейчас не буду их воспроизводить, но это просто такой... Но это очень такой четкий маркер махачкалинской речи, не только махачкалинской, дагестанской. Ну что еще интересного?
А добавление «да», кстати говоря,
да,
на Кавказе,
да.
Это с чем связано? Ну то есть это особенность языка, какая-то калька, или это... Просто вот откуда вообще это?
Знаете, вот, там, где я занималась, там нет такого, с чего бы это могло быть прямой калькой. Действительно, так все говорят. Аварец, да?
Да-да-да. То есть что не? Это похоже на «есть же»?
Ну вот у «есть же» мне понятна функция, да. А у «да» это скорее такое чисто дискурсивное, эмоциональное выражение. Вот у «есть же» совершенно четкий такой как бы смысловой, совершенно четкая функция. Вот и там понятно, она вводит новую тему. Вот, потом еще, ну да, 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 это, видимо, уже просто такой штамп, такая особенность городской речи. Еще что бывает вот у людей, которые не совсем идеально выучили русский, у них бывает пропуск предлогов. Вот это вот мои коллеги Даниэль Добрушин в своей статье писали. Ну, я тоже это слышала. Там в Махачкалу едем, или у нее кумухи родственники, или она разговаривает аварцами. Значит, почему это происходит, это тоже понятно, потому что у них во всех дагестанских языках очень богата система падежей. То, что мы выражаем с помощью предлогов, у них выражается просто с помощью некоторой формы существительного.
Богато это сколько?
Ну, это по-разному бывает, но меньше 20 даже.
Вот это да.
Даже неинтересно говорить. Но вот мы занимались с моим другом Юрой Ландером тантынским диалектом даргинского языка, такое селение небольшое, значит. Там нарисовали таблицу, в которой было 89 форм. И очень гордились этой таблицей, главные местные жители сами этого же. Они не осознают, сколько у них форм, поэтому, когда им показали, они были очень довольны.
А как вы определяете 89? Я просто, мне интересно, как это происходит? То есть вы просите, как просклонять какое-нибудь слово много-много-много раз?
Нет. Но мы знаем, какие значения обычно выражают формы существительных, да, например, мы знаем, ну, там чаще всего количество форм такое большое происходит из-за выражения значения места, то есть где что-то располагает. И мы заранее уже все-таки мы кое-что знаем про языки, есть стандартные такие анкеты для опроса или нестандартные, мы их как-то дополняем, мы просим переводить с русского обычно сначала. Ну, там, например, там в доме, из дома, с крыши дома, из-под дома, потом то же самое, это было движение из чего-то, потом то же самое с движением во что-то, потом с местонахождением внутри, в нем, потом там с движением мимо, и у них часто выясняется, что на все мыслимые и немыслимые значения места находится свой падеж. Ну, немножко упрощаю, это, конечно, не совсем падеж, но некоторая форма специальная.
Угу.
Вот, и, так сказать, вот в максимальных случаях доходит до того, что под сотню форм.
Ну, то есть теоретически может быть так, что вы нашли 100, а есть еще какой-то 101, который почему-то как-то...
Думаю, что нет, потому что мы опросили все мыслимые значения, какие есть. Но потом мы же все-таки там знаем не только эти формы, мы читаем тексты, анализируем, если бы что-то вылезло, мы бы увидели.
А насколько вообще много литературы? Ну вот вы говорите, что читаете тексты, насколько много на диалект... Ну диалект, например, вряд ли там как-то проявится, да? А насколько много литературы?
Ну, литература на дагестанских языках достаточно, зависит от того, какой язык есть, языки, на которых есть известные всем художественные произведения, типа того же Расула Гамзатова.
Нет, я имею в виду, насколько вообще это распространенная практика там, хранения книг, чтения книг на национальных языках.
Ну, мне трудно сказать, насколько сейчас люди в городах читают, но вообще-то в Дагестане традиционно с уважением относятся к литературе.
То есть просто проблема чтения и чтения книг, поэтому...
Ну, многим, честно говоря, легче читать по-русски, чем на своих, не потому что они их не знают, то, что я уже говорила об этом, они знают лучше диалект, а литература часто написана на литературном языке. Но, тем не менее, вот, например, даже я помню, видели школы, в которых хранятся старинные книги с огромным уважением. То есть, вообще-то, люди с пиететом относятся к письменной речи, к письменному слову.
Ну, да, хранятся-то они хранятся. Читают ли?
Ну, у них, как понимаешь, по сравнению с русской литературой писателей все же не так много. Но тех, которых они любят, они, в общем-то, неплохо знают, часто цитируют, да.
Хорошо, мы продолжим разговор с Ниной Сумбатовой о русском языке на Кавказе. Ну вот мы сейчас вокруг Дагестана сконцентрировались. Ну, продолжим в этом разговоре. Нам тут пишут, все обучение в Дагестане, в селах и в городах на русском языке, кроме нескольких уроков по родному языку. В общем, продолжим это обсуждать. После короткого перерыва на новости пока можете присылать свои вопросы. Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Русский язык.
Продолжаю программу «Русский язык». У микрофона Ивар Максутов. В гостях у меня лингвист Нина Сумбатова. Сегодня обсуждаем русский язык на Кавказе. Вот мы несколько вопросов обсудили, о чем поговорить. Но давайте, собственно, от соотношения русского и кавказского. Вы сказали, что, с одной стороны, люди получают его или изучают из телевизора, а насколько все-таки они сосуществуют вместе? То есть насколько люди вырастают вместе с языками или потом приобретают его как некую дополнительный инструмент?
Ну, я уже несколько раз проводила тут различия между городом и селениями. Дети в селениях вырастают с родным языком, более-менее учат русский параллельно, ну, не только с телевизора, но и из речи взрослых частично или куда-то ездят. Потом переходят на русский в школе И дальше в зависимости от того, как будет складываться их жизнь. Ну, в общем-то, даже жители селений постоянно русским языком пользуются. На работе, когда имеют дело с какими-то государственными органами, при этом, когда выезжают за пределы. В общем-то, Дагестан довольно мобильный регион, люди постоянно куда-то ездят. Это совсем не такая глухомань, как, в общем, некоторым может показаться отсюда. Поэтому, вообще говоря, русским языком все пользуются. Что касается горожан, то тут зависит от конкретной этнической группы или от конкретной семьи, потому что есть люди, для которых русский язык такой же, как для нас. То есть это просто язык, на котором происходит все. Начинает разговор в семье и кончая там, общением с государственными органами. Есть же люди, которые в городах сохраняют национальный язык. Допустим, в семье говорят на национальном языке. Таких людей тоже очень много. Общаются с родственниками, может быть, с соседями на национальном языке. Изучают национальный язык в школе как предмет скорее, чем как язык обучения. Ну, наиболее совсем небольшая часть изучает язык в университете, если идет на соответствующее отделение университета. Есть отделение дагестанской филологии, там студенты его изучают как основной, как основной предмет. Спросили о билингвизме, кажется.
Да.
Есть ли там билингвизм? Ну, видимо, есть, но если билингвизм считать такое идеально полное владение обеими языками, ну, конечно, это не у всех, но я думаю, что встречается, безусловно. А в основном же, действительно, язык национальный русский распределен по сферам использования. Ну, как я примерно уже рассказала, да, то есть национальный склонен к общению в семье среди односельчан и родственников, русский так в более приближенных государственных сферах. Язык образования, общение с государственными органами, там, суда. Чем более высшее образование, тем больше там русского, меньше национального. Но это довольно стандартная картина. Так,
но вот кажется, что билингвов было бы больше, если бы было больше смешанных семей. Ну, то есть дагестанец и русская, или русский и... Ну,
там сейчас, честно говоря, довольно мало русских вообще живет. Смешанных семей действительно довольно много. Это чаще не русские, а представители двух разных народов Дагестана. А как у них сложится жизнь в семье, это неизвестно. Там может оказаться, что ребенок говорит только на русском. Может оказаться, что знает языки обоих родителей. Может быть, кто-то из родителей чаще, конечно, в таком случае, наверное, папа окажется более настойчивым. Ребенок будет говорить на его языке. То есть тут самые разные варианты возможны. Но поскольку смешанные браки чаще всего же в городах, то велика вероятность того, что это будет русскоязычный ребенок, по крайней мере, вероятность того, что у него будет русский язык основным там в школе и дальше в его трудовой жизни.
Любопытно, что происходит с двумя, с людьми с разными языками, которые женятся. Ну, хотя вы уже сказали, что они понимают друг друга, но...
Это, они понимают друг друга только если это люди, носители близкородственных диалектов. Если это носители двух разных дагестанских языков, они не понимают друг друга.
Им потребуется...
У них огромная разница между языками.
То есть им потребуется русский в этом случае?
Ну, бывает, что один знает просто язык другого. Нередко. Там довольно много людей, которые знают крупные языки Дагестана. Вот, так что вполне возможно. Зависит от того, какая нация там. Какие нации попались. Да?
Если говорить о существовании, собственно, русского языка, насколько он отличается от... То есть вот там дагестанский русский, насколько отличается от русского? Ну, то есть, помимо, вот, скажем, этих двух форм, может быть, есть еще какие-то примеры в словах, в понятиях, которые заимствуются или, наоборот, там, скажем, пришли из русского. Часто слышно речь представителей кавказских народов, которые говорят на своем языке, на каком-то диалекте, и при этом вставляют русские слова, в котором совершенно очевидно нет просто аналога в родном языке.
А ну это скорее вопрос о том, как русский влияет на их родной, да? Что они, да, действительно, даже в речи сельчан много русских слов, но некоторые из них уже просто совсем вошли в их родной язык, их можно считать полноценными заимствованиями. Например, ушкул — это школа. Понятно, что... Вот я на даргинском цитирую, да? Просто по форме этого слова, то, что впереди появился гласный, видно, что слово давно заимствовано и стало просто таким же заимствованием, как и у нас полным-полно в русском языке, заимствование из разных слов. Есть, когда они действительно вставляют, называется переключение кодов, там разные есть термины, вставляют чаще всего то, что называется дискурсивными словами, такие вводные слова. Короче, вообще, короче говоря, так, вот такие словечки, вот то, что... Довольно звучит забавно, но они уже их считают своими. А они уже входят в естественно, в речь, и числительные еще очень любят по-русски говорить. Но это не только кавказцы, это характерно для, правильно, для всех людей, которые...
Почему?
Видимо, легче, потому что... Ну, почему числительные? Люди чаще изучают язык более крупный через торговлю. Поэтому для них числительное очень важно. Если вы на любой рынок в Москве пойдете и увидите там кавказцев или не кавказцев, неважно, они могут плохо знать русский, но уж числительные они знают всегда. Это, ну, кроме того, они сложные по форме во всех языках. Их...
Русские названия чисел проще, чем...
Нет, не проще, но просто они более необходимые. Они в первую очередь нужны для, вот, при коммуникации межнациональной часто. Коммуникация чаще всего связана с торговыми какими-то процессами.
Странно, почему дискурсивные слова так легко заимствуются? Кажется, это странным. Ну, то есть, вот, как, скажем, если в русский язык приходят иностранные слова, но мы точно не заимствуем, скажем, английские дискурсивные слова. Их, правда, не так много, но все-таки мы их не заимствуем. Мы заимствуем какие-то понятия, которые, очевидно, совершенно, ну, в нашем языке отсутствуют. Ну, типа контекст или бэкграунд. Мы просто его берем, потому что, ну вот, бэкграундом просто проще объяснить какие-то вещи. Ну, или там какие-то совершенно новые технологичные истории.
А, я задумалась, верно ли то, что вы говорите. На самом деле, не совсем, потому что мы, вообще говоря, в целом верно, да, потому что у нас английский заимствуется не теми путями, каким русский приходит, ну, на Кавказ или в какие-то другие места. У нас английский, мы в школе его изучаем или в университете, мы его учим специально. А слова мы заимствуем те, которые нам нужны для обозначения новых реалий каких-то. То есть, попросту говоря, те, которых в русском языке нет, нам удобно заимствовать. А там русский приходит естественно. А люди в основном его все же выучивают не в школе, а просто потому, что слышат вокруг. А, и в такие вот, при таком пути заимствования, я не знаю, и сама не занималась исследованием на эту тему, но ощущение такое, что вот при таком способе владения языком как раз дискурсивные слова очень хорошо входят, чужие. И если вы поживете в какой-нибудь стране, не зная ее языка, то я думаю, что вы дискурсивные слова запомните. Например, я как раз в Германии в свое время жила, я знала немецкий нормально, но я слышала, как говорят люди, которые выучат с голоса, там вовсю вошли... Слова типа «доха» или «я воль» какой-нибудь постоянно. Точно так же, как у этих «короче».
А то есть процесс обучения языку, если я правильно понимаю, в школе, он носит, ну, скорее, вспомогательный характер. То есть люди русский язык, ну, в общем, к моменту поступления в школу уже как-то осваивают или нет?
Ну, в общем, к моменту поступления в школу сельские дети, может быть, и не все осваивают. Хотя как-то, конечно, все знают. А городские практически, конечно... более-менее все знают. Но, тем не менее, все равно, даже для тех, кто при поступлении в школу его знает, может быть, не блестящий, все равно, действительно, наверное, школа не главный источник. Главный источник — это средства массовой информации и общение с русскоязычными людьми. Даже не обязательно именно с русскими, а с русскоязычными. И школа скорее несет функцию обучения литературному русскому языку. По крайней мере, должна нести. Потому что, конечно, то, что усваивается путем живого общения, это вот некоторый такой региональный вариант русского языка, местный. В школе, по идее, дети должны освоить тоже, тут все то же, чему мы и русских детей в школе учим, то есть литературным нормам русского языка. Ну, там с этим есть свои сложности, конечно.
Какие?
Не хотелось бы как ничего критиковать, но, конечно, уровень школьного преподавания не всегда достаточно хороший, особенно в сельской местности, и поэтому там могут быть проблемы просто с нехваткой преподавателей, с тем, что детям вообще очень трудно выучить русский. Ну, и вообще в целом учиться труднее, понятно, чем нам, просто потому что они учатся на чужом языке все-таки. И, конечно, уровень владения литературным языком, ну, у большинства, конечно, ниже, чем... Там, если взять по стране в среднем, ну, чем, по крайней мере, в регионах, где русский язык родной. Вот, но уровень практического владения русским просто прекрасный, все его знают. Но если посмотреть на то, насколько люди хорошо знают литературную норму, то, конечно, будут проблемы есть.
А что касается, там, скажем, словарного запаса или... Ну, то есть я не случайно спросил про заимствование. А, все-таки дагестанский русский, это какой-то такой индийский английский, типа вот все говорят, просто есть какие-то особенности, ну, практически диалектные. А, или это какой-то сокращенный русский язык, какой-то такой укороченная его версия?
Не, он, конечно, не сокращенный, не укороченный.
Такой русский лайт.
Нет, и не лайт. Я даже обиделась немножко. Это, наверное, можно назвать уже региональным вариантом. Примерно то, что... Единственное, что это пока что ненормированный региональный вариант. Мы знаем, что бывают языки, у которых много регионов, ну, прежде всего, английский, да, у них много региональных вариантов. Есть английский в Великобритании, Соединенных Штатов, Канады, Австралии, в Африке, причем в разных странах разные, естественно, в Индии, да, уже сказали. И как бы там уже жизнь устроена так, что нормы литературные, они разные для разных регионов. То есть, вообще говоря, как бы американец не обязан говорить так, как в Оксфорде, у них свои нормы. А русский язык тоже последние там, не знаю, 20-25 лет тоже превращается в такой мультицентричный, как сейчас говорят, язык. То есть появляются такие места, где, по идее, со временем может выработаться своя норма. Дагестан, конечно, норму свою пока не вырабатывает, это не так. Но уже традиции какие-то, свои собственные особенности, свои особенные особенности произношения, вот как вы подметили, дискурсивные слова, может быть, организации фразы, особенности порядка слов, какие-то мелкие грамматические особенности, там уже зафиксировались. И это не значит, что этот язык хуже, чем русский литературный. Это просто некоторый свой вариант. Но поскольку все-таки с людей, которые сдают экзамены, требуют русского литературного в его московско-петербургском варианте, то, естественно, они должны его знать, чтобы успешно продвигаться там, в своей карьерной лестнице в России.
А есть какие-то особенности словоупотребления или, может быть, какие-то отдельные слова? Ну, скажем, можно ли представить себе, что в русский язык, скажем, в Дагестане, на Кавказе, начинают вплетаться какие-то собственные слова? Ну, то есть, я, конечно, нельзя сказать, что, да, скажем, дагестанские или кавказские языки начинают обогащать русский язык, но, может быть, есть какие-то слова, которые, наоборот, на русском не получается передать, и они сохраняются. Есть такое?
В местной речи там достаточно много интересных...
Ну, условно говоря, типа поребрика, булки, да, парадные и так
это
далее.
Это все действительно есть, но я вот знаю, обращение есть «ле». Это обращаются к молодым людям, к мужчинам. Как типа «парень русская», например, наша. Угу. Постоянно тоже слышишь. Хотя как раз от даргинцев меньше, видимо. Много региональных слов там, конечно, есть, но такие региональные слова, они есть во всех не только регионах нашей страны, но и городах России. Угу. На эту тему есть замечательный проект, кстати, он «Словарь русских городов», там Махачкала тоже участвует. Угу. Я не знаю, может ли, он выложен в интернете, можно его найти, и там каждый желающий может выложить свои слова, потому что люди отличаются по потреблению слов не только... как Москва и Петербург, но если вы обратитесь в Челябинск, Екатеринбург, не знаю, Хабаровск или любой другой город, то там тоже найдете свои особенности, свои словечки.
Ну, что, какой-нибудь еще пример. «Ле» это, то есть вы можете привести какой-нибудь пример фразы, как она используется?
Ой, нет, это мужская речь. Сейчас.
То есть?
«Эй, ле», там, и дальше, ну, там, не знаю, пойдем куда-нибудь, да, там.
А что значит это мужская речь?
Ну, чаще мужчины говорят.
То есть, подождите, то есть девушка к мужчине не может так обратиться?
Я не знаю точно все правила, но чаще слышишь, что это мужчины между собой так разговаривают. Ну, там действительно много... Да, они у нас тоже есть, мы про себя это не очень хорошо понимаем часто. У нас ведь тоже есть особенности мужской и женской речи, которые в грамматике не прописаны, но... на практике чаще всего существует. Ну, например, обращение «салам» или «салам алейкум», классическое мусульманское приветствие, оно скорее мужское тоже.
То есть девушка так...
Женщины здороваются, как правило, иначе, но в зависимости от языка могут по-разному. Ну, по-русски они «здравствуйте», вот здороваться так же. Вот, ну, например, я «салам» обычно не говорю, а мои... коллеги мужского пола говорят.
Но вы это знаете или это вы впитали просто из...
Я это слышу.
Из коммуникации.
Я это слышу, да. Но это то не то, чтобы русский запрет, ничего страшного.
Был момент, когда вы говорили «салам», а у человека просто округлялись глаза.
Нет, ну не округлялись, нет. Это не ошибка какая-то, грубо, но это не принято. Как у нас обычно женщины реже пожимают руки, скажем, чем мужчины, да?
Угу.
Правда ведь?
Но, если... это, но это сексизм такой, бытовой.
Ну, почему сексизм? Не обязательно. Не все же различия являются сексизмом.
Ну... Ну, я стараюсь всегда сжать руки.
Вы жмете,
да. Ну... Но в зависимости от ситуации, да. Если это деловые встречи, то стараюсь сжать руку. Но просто это ситуативно, не всегда это очевидно, но мне кажется, что не сжать руку — это проявление сексизма. Тем самым ты демонстрируешь, что мужчина интереснее и важнее, чем.
Ну, может быть, в смешанной компании, да, но женщины друг другу не жмут, когда собираются со своей компанией. А вот как бы есть различия, которые не связаны именно с каким-то... Я в данном случае не буду с вами спорить, потому что действительно в смешанной компании это бывает. Можно так интерпретировать, как вы. А если речь идет о каких-то других отличиях, не обязательно сексизм. Просто у женщин и мужчин есть чисто статистические отличия в речи.
Угу.
И таких, ну, это скорее не жесткие правила, а тенденции. Да? То, что чаще говорится, чаще нет. Вот, действительно, салам, салям алейкум женщины обычно не говорят.
Понятно. А если говорить про историю языка, то, ну вот, известно, что русские, или там советские, точнее, лингвисты, может быть, и русские, может быть, дореволюционные тоже, да, участвовали как-то в формировании языка, ну или, по крайней мере, его там кодификации. Ну, не Кирилл и Мефодий, конечно, хотя, да, там, по крайней мере, спор о том, кириллица, латиница, ну, в разных был, языках, да, был. Можете чуть подробнее об этом,
конечно,
рассказать?
Конечно, ну, часть дагестанских языков, прежде всего, аварский, даргинский, лезгинский, пользовались в XIX веке, даже раньше, арабской письменностью.
Угу.
Есть достаточно много памятников, написанных на этих языках аварским письмом, арабским, простите, письмом. Называется аджами.
Uh-huh.
Но, конечно, письменность не была широко распространена, и владели лишь немногие люди, в основном люди, получившие мусульманское хорошее образование. И языки нельзя было считать полноценно письменными. И письменности для тех языков, которых сейчас имеют, конечно, создали в массе своей в советские времена. Это такое наиболее благоприятное время для развития национальных языков. Это были 20-е годы 20 века. И тогда было создано несколько письменностей для языков разных регионов Кавказа, включая Дагестан. Была замечательная комиссия по национальным алфавитам, созданная в Москве, и ее возглавлял один из наиболее видных деятелей этой комиссии, был Николай Феофанович Яковлев, замечательный лингвист и кавказовед.
Угу.
В смысле, кавказцам повезло. И действительно, первые письменности вот 20-х годов создавались на латинице. Но когда вы создаете письменность, самый главный труд — это не придумать буквы, да? Буквы придумать любой ребенок может.
Угу.
А главный труд — это выделить те фонетические единицы, которые надо обозначать буквами. И вот эта задача была решена просто с блеском. Тут мы можем гордиться своими учеными, которые правильно, в основном, просто и блестяще сумели выделить фонетический состав плохо тогда изученных дагестанских языков и других языков. Вообще говоря, России, не только Кавказа.
Угу.
И создали эти алфавиты. Обычно там даты создания алфавитов там для разных языков 27-й, 28-й, 29-й год.
Вы сказали, что они на латинице. Да?
Тогда они были на латинице.
А почему на латинице в 27-м году?
А это что тогда была такая...
Антисоветская деятельность.
Нет, не антисоветская. Это тогда была у нас политика пролетарского интернационализма.
Ага.
И мы верили в мировую революцию, в то, что скоро все будут пользоваться... похожими алфавитами. Даже если вы помните, в этом в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова, там среди соцобязательств есть по уголовным переводам дела производства на латинский алфавит. Угу. Это даже было модно, вот вполне даже для русскоязычных такая идея была. А в 30-е годы политика резко изменилась, стал русский язык главным, так вот, в политической линии. И не только как в кавказский, но опять-таки большинство языков народов Российской Федерации перевели на кириллицу. И сейчас вот те алфавиты, которыми пользуются национальные, они кириллические все. Но как бы само по себе это ничего такого ужасного в этом нету. Алфавиты по-прежнему хорошие. Но просто, конечно, не очень удобно, когда людям все время что-то приходилось что-то менять, да, учиться и переучиваться.
Ну, то есть нет, в общем, никакой особой проблемы с вот. Кириллицей на латиницу?
Нет, они очень... проблем переучивания людей. А так, в общем-то, кириллица в некотором смысле даже удобнее, просто что в ней больше букв. А в этих языках богата фонетическая система, и чем больше букв алфавита, тем лучше, просто потому что меньше приходится применять диграфов и всяких там значков специально. Угу. Вот, в принципе, все алфавиты достаточно удобные, то есть у них простая орфография, вам не приходится, как в русском, там учить миллион правил, как что пишется, потому что все более-менее пишется так, как произносится, и это, в общем, достаточно легко.
Тут Игорь Исаев нас спрашивает, расскажите, как вы собираете грамматику? Понятно, как собирают лексику, но грамматику уже сложнее.
Да, грамматику сложно собирать. Ее собирают частями, не все сразу, а понемножку.
Ну, например?
Например, начинают, с, допустим, сначала, если мы вообще ничего не знаем о языке, да, мы приехали вот просто на нуле. В Дагестане это маловероятно сейчас, но, допустим, сначала мы собираем минимальный словарный запас, то есть небольшой такой словничек, словарем это нельзя назвать, и по дороге, собирая словничек, собираем самые первые конструкции, то есть собираем самые простые предложения. Допустим, с непереходным глаголом, там, не знаю, мальчик идет, девочка идет, осел идет и так далее. Потом аналогичные конструкции с другими видами глаголов, там, с переходными, мальчик читает книгу, там, не знаю, девочка ест кашу и так далее. В принципе, существуют стандартные анкеты по разным грамматическим темам. Там, чем больше мы работаем, тем более сложные вопросы рассматриваем. Начинаем с простых, потом, допустим, изучаем, как устроено существительное и зависящее от него элементы предложения. Все это достаточно долго, очень утомительно для тех людей, которые с нами работают. Честно говоря, мы их называем информантами. Это у нас не обидное, а такое вполне уважительное mm-hmm. слово. Это очень тяжелый труд, вот быть информантом.
То есть вы много-много часов
мы сидим часами
мучаете
с ними, да.
Дедушек и бабушек, которые...
Нет, бабушек, ни дедушек. На Кавказе мы мучаем обычно людей вполне себе юного возраста или среднего.
Почему?
А потому что мы же спрашиваем, мы хотим знать просто про язык. Нам не обязательно фольклор собирать, как Шурик в «Кавказской пленнице». Угу. А просто язык знают и молодежь тоже. Угу. И, а бабушка с дедушкой быстро устанут, их действительно нехорошо мучить.
Ну, а кажется, что наоборот, все-таки бабушка и дедушка там 70-80-летние, они просто, ну, скажем, в более чистой форме его знают, нет?
А нам любая форма интересна, если эти люди говорят на языке полноценном. Нам, для нас важно вот что, чтобы у него этот язык был первым и основным. Если это, ну и плюс, чтобы этот человек хотел, чтобы ему нравилось работать. В принципе, с бабушками и дедушками знаете, что лучше сделать? Лучше попросить их рассказать нам разные истории и тексты. Вот mm-hmm. этого они знают больше. Они знают часто фольклорные тексты. Например, на Дагестане любят про Мулуна Средина рассказывать. Там еще это помнят. Это бабушки и дедушки лучше знают. А мучить человека часами лучше молодого, потому что он легче это перенесет.
Хорошо. Какие, значит, ну, про тенденции мы поговорили. Нас тут спрашивают, можно ли как-то улучшить квалификацию учителей русского языка. Но есть какая-то тенденция на улучшение? Ну, вот, скажем, на узнавание языка. Вы сказали, что он превращается в какой-то отдельный диалект, ну, там, не диалект, а
региональный вариант. Ну, улучшить ситуацию всегда можно, если в это вкладывать силы, средства, время, усилия какие-то прилагать. В принципе, в Дагестане уважают учителей. Там они пользуются большим почетом, и можно, конечно, для учителей всегда организовать какие-то курсы повышения квалификации, куда-то их пригласить. Но, честно говоря, пока не видно, что в этом направлении много чего-то делалось.
Угу. А что касается регионального статуса, какое будущее может ждать русский язык на Кавказе, ну, в Дагестане, честно?
Ну, в Дагестане по конституции русский язык является государственным и главным, основным наряду с языками основными Дагестана, так что я думаю, что, в принципе, его там ждет достаточно светлое будущее. Сможет, будет ли официально как-то легализован региональный статус? Ну, думаю, что в ближайшее время такого мы не ожидаем. Вот. Будем надеяться, что по-прежнему там будет все хорошо в смысле языков, то есть что у нас будет расцветать и русский, но при этом будут и сохраняться местные языки, чего мы хотим и как лингвисты, и просто как жители Российской Федерации. Нам это очень дорого.
А чтобы был региональный статус, сколько лет должно пройти? 10, 20, 30, 100? Или вообще вопрос не в количестве лет?
Это вопрос не в количестве лет, это вопрос в отношении местного населения, местных властей к этому явлению, к этому языку.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Нина, что пришли. Нина Сумбатова сегодня была у нас в гостях. Лингвист, кстати, на сайте postnauka.ru можете послушать ее лекции.